Набутов здесь. Forbes.
Категорически приветствую, дорогие друзья. Ну что, вот теперь уже после первых таких часов полегче, повеселее для создания настроения, мы уже врубаем тяжелую артиллерию. Жень, сядь, пожалуйста, напротив меня, вот чуть поближе к себе вот эту палочку, это называется микрофон. Вот так вот нагло я общаюсь с бывшим КВНщиком, кстати говоря, поближе.
Ну, это было очень давно.
Ну, не ва, КВНщики бывшими не бывают, как и некоторые другие, как мы с вами знаем.
Призвание.
Призвание, да. Известнейший российский инвестбанкир, основатель медиа-аналитического проекта или холдинга, правильно сказать, с миллионами подписчиков под названием Биткоган, Евгений Коган. Не первый раз в этой студии. Жень, здрасте.
Да, доброе утро, друзья.
Здрасте. Ну и сегодня у нас история в рамках проекта «Набутов здесь Forbes». Этот час мы еженедельно делаем вместе с нашими коллегами и друзьями из лучшего делового издания страны «Forbes Россия». Так вот, этот час посвящен теме, которая регулярно всплывает у нас в эфире радиостанции, которая волнует значительную часть нашей аудитории. Аудитория у нас, ну, скажем так, чуть более финансовая, да, вот я даже не знаю, как правильно сказать. Короче говоря, это люди, у которых все-таки какая-то маленькая, может быть, подушечка есть, там, безопасности, и, естественно, всю эту часть нашей аудитории интересует, как и где секьюритизировать свои деньги, в чем хранить, куда инвестировать сейчас, что будет с рынком валют, крипта, рекордные цены на золото, рекордные цены на биткоин. К вопросу о биткогане, хотя нет никакой связи, как я выяснил. Возможно, там недвижимость, возможно, подушка, возможно, банковские депозиты сумасшедшие, которые, может быть, упадут 6 числа, может быть, снизит ключевую ставку. Вся эта совокупность связанных друг с другом вопросов в нашем совместном Forbes-овом эфире с Евгением Коганом сегодня. Ну, а в основу лег очень интересный материал корреспондента по инвестициям Forbes-а. Ее зовут Елена Рузулева. Она была в этой студии также как-то раз. Который называется следующим образом: «Доллар ниже 80. С чем связано укрепление рубля и что будет дальше?» Мы позвонили Лене, взяли коротенький комментарий.
Говорить про курс рубля в привязке к доллару интересно всегда. Это такая народная тема. В начале года на межбанковском рынке за доллар давали 113 рублей, сейчас 80. То есть рубль так поступательно дорожал, на прошлой неделе обновлял двухлетние максимумы. И в итоге с января вырос к доллару более чем на 40%. Причем рубль укреплялся, несмотря на сильно дешевевшую нефть, что уже само по себе необычно. В этот раз мы с коллегами заметили интересный момент в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. Директора и регулятора тоже не обошли крепкий рубль вниманием, и некоторые из участников этого обсуждения посчитали, что рубль дорожает на ожиданиях скорой геополитической разрядки. И мы решили спросить у экономистов, насколько это действительно так. Оказалось, что и вправду фактор геополитики стал заметно более весомым для курса рубля. Но, как водится, геополитические надежды – это не единственный и даже не главный фактор. Все же основные причины, как говорят экономисты, кроются в динамике экспорта и импорта. И в первую очередь импорта, потому что он снижается. Снижается из-за высоких ставок, а еще из-за того, что в некоторых отраслях, ну, например, в автомобильной, склады сейчас под завязку забиты импортными товарами, купленными в прошлом году. И сейчас надо распродать их, а не покупать новые. Поэтому из-за снижения импорта слабеет и спрос на валюту, а значит, рубль укрепляется.
Ну, в общем, понятная история. Вот, кстати, новость прямо с колес 30 минут назад. Китай стал поставлять в Россию подержанные автомобили, но без пробега. То есть сбывать свои товарные запасы, несмотря на достижение автомобильной отрасли КНР новых максимум в 2024 году, объем производства и продаж автомобилей превысит 31 миллион единиц. 31 миллион автомобилей китайцы производят. Представляете, рентабельность их снизилась, автодилеров, и некоторые дилеры стали отправлять нераспроданные новые автомобили за границу параллельным экспортом, тем самым получая налоговую скидку на экспорт подержанных автомобилей, избегая внутренних налоговых расходов. Вот вам прям как... Ну, китайцы вообще молодцы. Вопросов нет. Поехали. Давайте взаимосвязи. Каковы перспективы рубля к доллару, евро, юаню, к основным валютам?
Ну что ж, поехали, друзья. Значит, так. Первое. Почему рубль у нас такой крепкий? Совпало несколько факторов.
5 причин.
Ну, 5 вряд ли дам, а несколько дам. Первое. Действительно, падение импорта. Нужна валюта для чего? Чтобы платить по импорту. У нас В феврале импорт упал примерно на 12%. За три месяца там порядка 6% падения. Мы затоварены, накупили все, так сказать, и так далее. И платежеспособный спрос, он, в общем-то, существует. Но тут очень интересно. Реально располагаемые доходы населения за прошлый год выросли у нас на сколько? На 8 с чем-то процентов. При этом обороты розничной торговли...
Это за вычетом инфляции, как бы, да?
Да, это реальный. Да.
Реальный.
Но... При этом оборот розничной торговли всего на 3. Куда остальное? В депозиты, в накопления. У нас народ стал накапливать, народ перестал тратить. Вот это первая причина. Падение импорта. Коллега абсолютно права. Причина вторая, еще более интересная. Безумный приток иностранного капитала. Мы можем об этом не говорить, но это так.
Я слышал ровно противоположное. Что, а ну, вот... Кроме инвесторов из ОАЭ, значит, иностранные капиталы, особенно на фоне вот возвращения иностранных бизнесов и политики, которые к ним как бы проводятся, и разговоров вот недавних, они как-то очень опасаются инвестировать.
Значит,
в Россию.
Я хочу сказать, что если вы наивно думаете, что это инвесторы из ОАЭ, вы ошибаетесь.
А, это наши же люди, которые
это
возвращают
все,
бабки.
Это все, кто угодно. От американцев, итальянцев, канадцев, норвегов и ОАЭ до кого угодно, до наших. Дело в том, что через дружественные юрисдикции все равно капитал последние несколько месяцев прет в Россию. Прет. Это не кэрри-трейдинг, это просто приток капитала. Подо что? У нас дешевые активы, у нас высочайшая ставка. И капитал под надеждой на то, что рано или поздно все это завершится, боевые действия закончатся. Не сейчас, так через 3 месяца, не через 3, так через 5, короче, закончится. Прет сюда спекулятивный капитал, и это тоже укрепляет рубль. Это вторая причина. Третья причина, многие недооценивают ее, это высочайшая ставка, связанная со вторым. Ну, да. Дело в том, что важна не ставка, а важно, как долго она держится. Она очень долго держится, а с учетом того, что у нас инфляция снижается сейчас в последнее время, получается, что реальная ставочка-то растет, жесткость еще увеличивается денежно-кредитной политики. Это третья причина. Ну и четвертая причина. У нас идет снижение нефтегазовых доходов. Дело в том, что цены на нефть из-за Трампа поехали вниз, у нас снижаются доходы. Чем это восполняется? Продажами валюты из ФНБ. Значит, мы продаем валюту из ФНБ, юани, давим на курс. Соответственно, иностранный приток капитала тоже давит на курс. Вот вам и причины, почему рубль такой крепкий. Это скоро изменится.
Ну да, все говорят, что к концу года однозначно, это как бы common прогноз, то есть общий прогноз, что 100 рублей за доллар, ну...
А я вот боюсь, пить? Когда общие прогнозы.
Хорошо, всегда ваш прогноз. Прогноз Когана.
Ну, первое. Сейчас может быть любая волатильность на мировых площадках, и рубль может, кстати говоря, еще укрепиться. Да. Это первое. Второе. Да, я думаю действительно, что поскольку ставка к концу года, по моему мнению, будет процентов 15-16, может быть, даже чуть ниже, то действительно у нас рубль имеет шанс немного ослабеть. Сколько? Не знаю, 90-95, понятия не имею.
Давайте простую историю. Мы с Надоршиным ее вчера обсуждали. У нас по средам с Евгением Надоршиным, бывшим советником Набиуллина и Белоусова, то есть макрофинансистом, серьезно, макроэкономистом.
Не, ну Женя действительно невероятный.
Он ученый.
Он умница.
Да, и у нас всякие терки с ним интересные здесь происходят. Он говорит следующее. Значит, чувак, сейчас появится инвестор, который плюхнет там миллиард долларов в рынок. Это небольшие, в общем, объемы. Ну, сравнительно там для нашего рынка, то, соответственно, даже таких небольших интервью, даже 500 миллионов, может моментально сменить тренд, и курс рухнет до 100 рублей там в течение 2 недель.
Ну, уже немножко преувеличивает все-таки.
Это я приукрасил. Типа.
Ну да, нет, ничего не рухнет. Дело в том, что курс у нас достаточно предсказуемый. Смотри, с одной стороны, у нас ФНБ каждый день продает валюту. Да. И это серьезно. Вот это давит. Знаешь, это пресс.
А для чего?
В смысле? Так ему надо восполнять доходы
дефицит бюджета?
Ну, конечно, потому что у нас задача такая, что был структурный нулевой.
Пускай бюджет заимствует
нулевой
на внутреннем рынке рубли. Что ему мешает? Вон облигации выпускал и пошел.
Нет, погоди. Все работает по правилам. У нас принято решение, что будет нулевой структурный дефицит бюджета. Да. Что это значит? Планировалось, что дефицит бюджета будет 0,5%, иначе говоря, 1 триллион.
Да.
Из-за падения нефтегазовых доходов
сейчас
будет...
4.
Ну, 3,7 где-то. Короче говоря, 2% от ВВП. Вернее, 1,7. Короче говоря, копейки. Это 1,7% от ВВП. Мораль. Надо это чем-то восполнять, чтобы был структурный нулевой дефицит. Продажами валюты из ФНБ все просто. А теперь смотри, насколько хватит ФНБ? Вот это интересный вопрос.
Ну, к концу года должен быть исчерпан.
Нифига. Если будет действительно цена за евро примерно 40...
40,
тогда за год исчерпаем. 45. А если будет 45...
Вот даже предлагают уже снизить потолок.
Под года 4 месяца, за полтора где-то года. А если будет 55, то за 3 года. Не, извини, там все не так просто. А потом, чего вы так решили, что нефть уже все обвалится? Вон какая геополитическая напряженность. А еще улететь может. Сейчас мир находится... Понимаешь, вот все вот эти стереотипы, то, что вот будет именно так. Ребята, все будет всегда наоборот. И всегда все работает против консенсуса. Вот. Так. Честно.
Ну вот смотрите, с вами согласен Михаил Васильев из Совкомбанка. Он пишет следующее. Вот, крепкий рубль очень выгоден населению и импортерам. Понятно, меньше, дешевле закупаешь товар.
Ну, естественно.
Но не выгоден бюджету и экспортерам.
Ну, разумно.
Вопрос, по его словам, в том, на каком уровне государство начнет целенаправленное ослабление рублей, то есть эмиссию рублей. Правильно?
Во-первых, государство не начнет эмиссию
рублей. А сейчас я закончу комментарий, давай. Вы скажете, прав он или нет. Васильев считает, что это может произойти при существенном прогрессе в переговорах по завершению спецоперации, если рубли еще тогда укрепится, а доллар будет тогда стоить примерно 70 рублей. Вот это как бы планка, когда, ну, уже ниже которой точно не пойдет.
Ну, во-первых, я бы не делал сейчас никаких планок. Смотри, ситуация очень простая. Государство действительно имеет, ЦБ имеет достаточно много рычагов. И самое главное из этих рычагов – это ставка.
Да.
Вот я лично считаю, что тренд начнет меняться, когда ЦБ реально начнет менять ставку. Когда это будет?
6 июня, говорят.
Наивные чукотские юноши. Значит, я считаю, что 6 числа ЦБ устами Заботкина что-то красиво скажет.
Он всегда... Заботкин?
Заботкин — это зампред ЦБ.
Он же не один.
Там не, ну неважно, Эвирс Хибзадовна, Заботкин, они на своем языке, который потом надо будет переводить с их языка на русский, скажут, что мы начинаем смягчать политику ЦБ, мы делаем некий такой вот более мягкий взгляд, но нифига они не снизят ставку. Ставку они, скорее всего, снизят на опорном заседании в июле. Вот, но... Для рынка это будет уже...
опорное заседание, не знаю.
Ну, у них есть опорные, есть проходные, неважно. Окей. Короче говоря, я думаю, что ставку они реально начнут снижать с июля месяца, но они дадут сигнал рынку, и, скорее всего, рынок облигаций побежит наверх. Я думаю, что это уже будет в июне. И, честно говоря, жду очень сильного рывка цен на облигации где-то в ближайшее время.
Жень, мы работаем для обычных людей. Они ходят во вкусные точки, вы понимаете, и ну, знают, что такое юани и биткоины, конечно, не все ими обладают. Поэтому...
Пускай знают, что такое биткоин.
Биткоин, да, у них новое слово. Значит, вопрос очень простой. Понятно, что ставку надо будет снижать в какой-то момент, потому что это очень дорогое кредитование, экономика буксует. Но она, это и была задача, охладить экономику, правильно?
Ну, боюсь, что они ее переохладили.
Переохладили, об этом тоже говорят. И, а последствия же наступают там с лагом в 2-3 месяца, то есть... Понимаешь,
проблема не в высокой ставке, а как долго она держится. Вот она очень долго держится, и она приморозила всю нашу экономику. И любой центробанк всегда, ну так получается, они так работают, всегда немножко запаздывает, а иногда и немножко. И, в принципе, с апреля уже надо было снижать, но это мое мнение, окей.
Вы ставите на июль месяц, на опорное заседание Центробанка, там снизят ставку, видимо, на... потенциально на несколько, наверное, сразу, да?
Ну, я думаю, на 200 базисных пунктов, ну, иначе говоря, на 2 процентных пункта, думаю, снизит.
Вопрос следующий. Что нам, простым тружникам села, делать с нашими бабками, которые лежат на депозитах? Ну, вот многие депозиты довольно короткие, там месяц, два, три, там до полугода. Значит, в этот момент, в июне уже будут сигналы. Как это будет выглядеть сигнал в июне?
Ну, они скажут, что мы смягчаем, так сказать, наш сигнал, ТРПР, что-то,
ну,
такое.
Ну, что-то такое будет, мы поймем, что вот-вот это произойдет, значит, мы быстро бежим, забираем все из депозитов, или пока не стоит торопиться?
Ну, торопиться надо только в одном случае, ты знаешь. А если говорить серьезно, покупать облигации надо было еще вчера, я уже несколько месяцев кричу, ребята... Не надо сейчас сидеть на депозитах. Объясню почему. Ну, допустим, вы будете сидеть на депозитах еще 2, 3, 4 месяца. В следующий раз придете обновить свой депозит.
А
вам
там
скажут,
меньше процент.
15 годовых. Вы скажете, караул, мне же это мало, я привык к 20. Скажут, извините, батенька, такой расклад. Сейчас надо удлиняться. Максимально брать возможность, чтобы пока высокие ставки, удлинять вот эту вот возможность иметь высокие проценты. Как это делать? На облигациях можно купить корпоративные облигации, которые тебе дают купоны 22-23, там процента 20, покупать их 2-3-4-летние облигации. Ты видишь, какой спрос на 4-5-летние облигации?
А секьюритизация какая?
Ну, в смысле,
ну, как, безопасность? Хоть...
Конечно, брать
надежные. А как мне, вот я простой человек, ну, еще раз говорю, у меня есть вот депозит в банке, вот как мне сейчас купить облигации?
Так просто открываешь счет у брокера или в банке и говоришь, хочу купить облигации. Ну, там, желательно диверсифицироваться, чтобы была не одна облигация, штук 20 у тебя и все, 15, ну, так сказать, кредитные риски, чтобы контролировать. Короче говоря, цены на облигации при снижении ставок растут вверх. Я полагаю, что в этом году те, кто держит облигации, получат не менее чем 30-40% годовых. За счет высоких купонов раз и за счет движения цены два. И игнорировать это просто глупо. Я уже криком кричу это в течение нескольких месяцев. Ребята, не ждите. И индикатор очень простой. Есть такая штука, называется индекс RGBI. Это индекс российских гособлигаций. Он месяцев 5-6 назад был 97. Сейчас он 109. То бишь он уже вырос. То есть облигации в цене в среднем выросли примерно на 11%. Окей, значит, у тебя купон, допустим, там процентиков 18-20, да? Плюс еще вот эти вот 11% роста. Сколько у тебя получается? О, уже нормально. То есть прошлый год был отвратительный для облигаций, потому что ставка была высокая, она росла. Соответственно, люди теряли деньги, потому что цены на облигации снижались. Купонный поток, он идет постоянно. А вот цены снижались. В этом году всех, кто держит облигации, они получат двойную как бы радость. От роста цены облигаций и от купонного дохода. Поэтому я говорю, ребята, не ждите.
Сколько порог входа?
До 1000 рублей, не знаю, там 2000, копейки.
А что, если ставка продлится высокая до Нового года?
Не будет этого. Этого не будет по одной причине.
Зуб даете?
Зуб.
Зуб Когана.
Да, даю.
Да, хорошо. Какой?
Задний.
Восьмерку вы стану вырвали. Зуб Когана.
Мудрости.
Это хорошее. Зуб
мудрости даю.
Так.
Нет, серьезно, абсолютно. Дело в том, что ЦБ не намерен повышать жесткость денежно-кредитной политики. Uh-huh. А что происходит на практике? Смотри, у тебя 21-я номинальная ставочка.
Okay.
Инфляция идет вниз. Это значит, что реальная ставка,
выше.
Ставка,
ну,
сверх инфляции,
плюс, да,
она
понятно.
Растет. А это значит повышение жесткости. То есть тебя давили, а тут еще больше давят. Поэтому ЦБ этого делать не будет. Поэтому они, еще раз говорю, довольно скоро... Вопрос, это несколько дней или это несколько недель. Снизит, никуда не денутся ставку. И, скорее всего, еще раз говорю, мое мнение, что ставка к концу года будет процентиков 15-16, неважно. Это снижение даст ценам на облигации вырасти довольно существенно. Вот и все. Вот тебе... Поэтому я говорю, ребята, не сидите в своих депозитах. Ломать не надо. У тебя заканчивается депозит.
Да,
завтра.
Я об этом говорю.
Иди и купи облигации.
А у меня заканчивается через месяц. У меня овернайты. У меня каждый день заканчивается.
Ну, я понимаю. Так вот, без проблем. И еще последнее. Ничего не надо делать резко. Заканчивается депозит через 3 месяца. Ну, замечательно, получи через 3 месяца. Дело в том, что эти тренды, они длинные. Ну, вырастут облигации, купишь чуть дороже. Ничего страшного, потом будет еще дороже.
Плюс 7903-797-6333, номер для ваших WhatsApp и Telegram сообщений. Их довольно много, особенно если вы понимаете птичий, на котором вообще...
Да ладно, я говорю на простом языке.
Как переводчик? Переводчик с птичьего, да.
Виктор Кириллович, я перебью вас, с вашего позволения. Сейчас через минуту Игорь Наумов придет. Евгений, расскажите нашим слушателям вот вкратце буквально, чем рискуют, если в случае, например, облигации не поднимутся, наши слушатели?
Прямой вопрос, а не дефолтнутся ли облигации с 25% доходностью со снижением ключа, Валерий?
А кто вам предлагает покупать ненадежные облигации? Берите надежные.
Как понять, что это надежная облигация?
Рейтинги. Есть облигации голубых фишек. Ну, какой-нибудь
Дайте РЖД. Дайте три самых надежных.
Да, ради бога, Сбер, РЖД, там какой-нибудь, я не знаю, Лукойл, там... Вот эти все вещи. То есть понятные вам корпорации с понятным бизнесом.
Те, которые на слуху.
Да, пожалуйста, берите голубые фишки. Да, там по ним доходности ниже. Можете брать хороший второй эшелон. То есть нормальные компании с хорошим бизнесом. Да их полно. Вчера был на презентации Евротранса. У них все супер просто, великолепно идет. Доходности, между прочим, 24 годовых.
Это специально для Ксении. Она в таком, на аватаре красном платье, что ей хочется отдать облигации прямо бесплатно. Тему деловых новостей продолжает Игорь Наумов. Мы вернемся через 5-7 минут.
Набутов здесь. Forbes.
Сегодня наш совместный проект с Forbes, который, кстати, вы можете переслушать потом в виде подкаста у нас на сайте Серебряного дождя, silver.ru, ходите, либо же на страничке Forbes Россия. Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиа-аналитического целого медиа, можно сказать. Биткоган называется, там миллионы подписчиков на разных платформах. У нас сегодня в гостях. Жень, приветствую
еще. Еще раз привет.
Спасибо за активный и самое главное, не птичий экономический язык. И мы обсуждаем максимально прикладные темы, что будет с валютами, куда проинвестировать, там, не знаю, какие-то свои лишние деньги, от 1000 рублей лишних, условно говоря, да, там, 10 тысяч, 100 тысяч, миллион, там, и так далее. А, валюты, юани, доллары, евро, государственные облигации российские, золото, недвижимость и прочее, прочее, прочее. Так, несколько вопросов. Быстренько. Так. Доброе утро, Виктор. Спасти у Когана. Покупать облигации лучше через банки или брокер, или брокеров?
Это если все, я правильно выражу. Это все равно можно через банки, можно через брокеров. Надо смотреть, где просто меньше комиссии. Вот и все.
Окей.
И где меньше мозги делают.
Вопрос гостя, с каким купоном брать облиги?
А это зависит. Дело в том, что чем выше купон, тем меньше надежность эмитента. То есть 25-й какой-нибудь купон дает облигации третьего эшелона. Вот их надо точно... В ВДО не надо лезть, самое главное. Это высокодоходные облигации слабых эмитентов, не очень надежных. Не надо сегодня гнаться за лишними купонами. Хочешь спать спокойно, возьми облигации первого-второго эшелона, которые дают тебе, не знаю, 19-20 купон, 21. Там, где понадежнее. Я объясню. Выручит сейчас тренд. Понимаешь, дело в том, что если у тебя дефолтнут 1, 2, 3 облигации, то тебе сразу доходность испортится. Зачем? Зачем? Не надо брать риски, не надо умничать. Надо брать понятные эмитенты с надежным бизнесом, понятным, которым все будет нормально.
Сказать, Сбер том, что, там и так далее.
Да все что угодно. Из того, что понятно, что, кто точно платить будет. И, понимаешь, какая штука? Высокая ставка, она очень сильно ударила по бизнесу многих корпораций. И многие будут либо реструктурировать свои долги, либо их будут банкротиться. Поэтому, я говорю, не лезьте в маленькие компании сегодня. Это опасно. Поэтому идите спокойно там, где вы понимаете.
Там, где государство прикроет, если что.
Ну, к примеру,
системообразующие компании.
Ну, например.
Понятно. А на какой срок инвестировать в облиги?
Сейчас чем дальше, тем лучше. Там 3, 5, 6 лет. Корпоративные облигации, они обычно на срок до 3-4 лет. Поэтому тут особо выбора нету. В ГОСы ты хоть на 15 лет. Но... предупреждаю, чем более длинная облигация, тем она может быть более волатильная.
Окей.
Потом за сердце не хвататься.
Страшно фиксироваться на 5 лет, когда каждые 2-3 года топоносто золотуха. Хорошее это.
А что значит фиксироваться? В облигациях есть один плюс очень серьезный.
Ты в любой момент скинуть.
Конечно. Облигации, берите ликвидные бумаги, которые можно сегодня-завтра продать.
Тут, смотрите, есть люди, которые даже ваш птичий знают, Евгений.
Да.
Да, им, видимо, они мне еще написывают на мой телефон. Извините, я не знаю, как выключить звук.
Ну, я предлагаю...
Роман, сейчас... засуньте его куда-нибудь.
Кто-нибудь сейчас напишет, а что, если стриповать облигации?
Тогда я буду долго... Фиксы или флоутеры?
Сейчас только фиксы. То есть, поясняю, есть облигации с переменным купоном, если ставка снижается, то и купон снижается, а есть облигации с фиксированным купоном, независимо от ставки, он постоянный. Сейчас надо брать фиксированный. Когда ставка растет, надо брать флоутеры, то есть переменный купон. То есть каждый раз у тебя купон больше и больше. Когда ставка снижается, она будет снижаться, то наоборот.
Все понятно, ну это как бы тут все очевидно. Так, ну накидывайте вопрос, плюс 7903-797-6333, номер для ваших... WhatsApp сообщений. Так, это так, извините. Валюта.
Ну, я знал, что мы сейчас перейдем.
По-простому. Ну, не все хотят заморачиваться с брокерскими счетами, с открытием, там, со всей этой мутатой и облигации, не хотят вникать. Им все просто. Снял с депозита, пошел в ларек, взял баксы и положил куда-нибудь.
Ну, это прекрасная штука, никогда не мешала, скажу откровенно. Ну, в ограниченных пределах, потому что когда эти деньги валяются, во-первых, мыши заводятся, и они любят погрызть это дело. И подъедает
их чуть-чуть, да.
А во-вторых, извините, выясняется, что вот зеленые купюры — это уже плохо, надо теперь синеватые купюры, но они же тоже меняются.
Да-да-да, плюс, я могу сказать, плюс 700 рублей за каждые 100 долларов. В среднем вот цена в московских обменниках.
Мораль.
Новые и старые доллары.
Мораль. Какую-то подушку безопасности всегда неплохо иметь, я никогда не против этого, но... Все-таки валяться, так сказать, под матрасом, но это глупо. Поэтому, когда, я задам вопрос немножко иначе, когда доллар начнет расти? На мой взгляд, вот этот вот тренд укрепления рубля, он закончится, ну, где-то через, я думаю, месяц-полтора, до ближайшее время. Почему? Во-первых, действительно этот курс не выгоден ни государству, ни экспортерам, ни бюджету, никому, кроме импортеров. Но как-нибудь, так сказать, о них будут думать
последние. Тем более потребление падает активно.
Тем более потребление
падает. Мы сегодня
падает.
Об этом, и машины затоваривание, и много техники завезли. Да. Ну, понятно.
Поэтому я думаю, что по мере снижения ставки курс рубля будет несколько слабеть. Это первый момент. Второй момент. Будет немножко оживать импорт. Вот. Ну и, наконец, многое будет зависеть от нашего экспорта. Понимаешь, тут еще проблема очень серьезная. Что будет с ценами на нефть? Что будет? Тут много неизвестного. Но я, тем не менее, полагаю, что рубль будет вот таким вот крепким не очень долго. Не очень.
Здесь, вот как-то так. Все эксперты примерно об этом и говорят. Да,
что, понимаешь, тут есть тренды определенные. Я еще раз говорю, вал ликвидности идет из-за границы. Люди покупают рубли, входят в рублевые активы. Вы это не видите? Я это вижу, поверьте. Угу. И таким образом это дополнительно укрепляет рубль. Представим себе, что мирные переговоры, ну вот, наконец-то пойдут повеселее. Может такое произойти? Может, рано или поздно все равно это произойдет. Опять же пойдет дополнительный вал ликвидности.
А если новая стадия эскалации?
Все может быть. Все может
что
быть.
Будет с облигами?
Ну как, ну они будут все равно расти, просто не так быстро. Объясню. ЦБ по-любому будет снижать ставку. Другое дело, что если мирный процесс пойдет более бодро, может быть, они быстрее будут снижать. Но, ну, а вопрос в чем? Они вырастут на 5-10% или на 15-20%? Я имею в виду длинные облигации. Не знаю. Но я говорю о том, что тренд на рост облигаций, он неизбежен. Вопрос только в одном. Будет сильный рост или не сильный? Вот и все.
Давайте посмотрим вообще про доллар у меня был вопрос, глядя на всякие выкрутасы Трампа, которые в значительной степени приводят к обратным как бы результатам. От слова совсем, вот уже он.
Да, даже видите, термин он такой же... придумали.
Как называется?
Я не помню, как это аббревиатура английская, но смысл такой, что мне говорил Трамп, все идет наоборот.
Все ровно наоборот. А вот Маск заявил о том, что он уходит из своего этого Министерства эффективности. Мы сегодня утром это обсуждали. Значит, что. Что Трамп, наоборот, собирается поднять порог госдолга американского до 4 триллионов.
С этого
сегодня начал. И в целом вообще перспективы доллара как резервной валюты основной мировой, они как бы все больше ставятся под сомнение. Или это... Или ему в ближайшей перспективе десятилетия ближайшее ничего не угрожает?
Знаешь, есть такая радиостанция, называется «Серебряный дождь».
Есть.
Вот, так вот, помню...
Только она есть, остальных нет.
Ну, я понимаю, да.
101,1, кстати.
101,1, совершенно верно. Так вот, помню лет 20 назад, еду на работу, включаю «Серебряный дождь», там один... А, кстати, Гордон выступал тогда и говорит, это который вот известный Гордон.
Мы знаем, да.
Да, так вот, Саш Гордон, так вот, он рассуждает, еще раз, 20 лет назад он рассуждает, скоро доллару хана.
Да, 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 ну это и 80-е,
да,
и 70-е были годы, да.
Доллар хранили уже сколько лет, будут хранить дальше. У нас нет сегодня в мире другого доллара, точка. Вы поймите правильно.
Нет.
Что евро? Ну что евро? Давайте рассуждать так. Евро будет укрепляться, потому что Америка очень хочет опустить курс доллара относительно других валют для того, чтобы производство было легче.
Конкурентоспособность.
Конечно, да. Поднять конкурентоспособность. Но очень тяжело им это. Когда пришел Трамп, действительно, доллар, он заявил, мы сделаем все, чтобы ослабить доллар. Что случилось с долларом? Он укрепился почти до паритета с евро. Сейчас примерно курс 1.12, там прыгает 1.15. То есть евро на 15-12% дороже доллара.
Вообще, говорят, 1.40 хотят взять, 1.4. Так было.
Ну, он хочет. Другое дело, что 1.40 — это смерть для европейской экономики.
Именно.
Ну, этого не будет. Так. Потому что, ну, просто это будет очень тяжело сделать. Если Трампу удастся ослабить доллар хотя бы еще на 10-15%, это будет большая для него удача. Но это принципиально ничего не решит. Вопрос не в этом. Смотри, нету в мире другой валюты, которая бы отвечала, пока нету, которая бы отвечала бы требованиям ликвидности, наличия вот такого огромного количества инвестиционных инструментов. Слушай, давай так. Ты берешь пачку долларов и приезжаешь куда-нибудь в Африку. У тебя ее возьмут? Возьмут. В Латинскую Америку возьмут? Возьмут. Возьми пачку евро или пачку юаней. Все, вопрос закрыт. Второй момент. Чисто психологический.
Только рубли.
Ну, понятно.
Возьмут, да, рубли, на, да, растопку.
И монгольские тугрики.
Да, они.
Вот, точно. Пошли дальше. Вот и ты смотришь, допустим, на человека, говоришь, он стоит...
Да.
Все. Он стоит столько-то долларов. Вот пока у тебя в голове не будет, что он стоит столько-то юаней, ничего не изменится. Или столько-то рублей. Пойми, вот поколебать доллар... Надо для того, чтобы вот действительно заколебался, найти какую-то альтернативу. Но нет у тебя среди валют...
По телевизору другое говорят.
Ну, телевизор. Надо меньше слушать это самое. Читать газеты, ты же знаешь. Вот, делай все наоборот. Теперь, помнишь еще профессор Преображенский?
Да, не читайте советские газеты до обеда.
Да, вот именно.
И после вообще обеда никаких, можно. Никаких других нет. Вот вообще никаких не читайте.
Короче, доллар действительно глобально, доверие к фиатным валютам, оно падает. Этим объясняется и рост стоимости. Кстати, доллар. Ты понимаешь, какая штука? Доллар-то падает, так же, как падают все остальные валюты. Относительно чего? Золото, коммодитис и прочие. Они падают. Просто мы этого не видим, как... Почему растет золото? А может быть, это не золото растет, это доллар падает относительно золота. Не думали об этом? То есть доверие к фиатным валютам падает. И инвесторы...
Еще раз, для широких...
Обычных валют...
Фиатные валюты... Это к фиату не имеет никакого отношения.
К фиату и к доджу это не имеет никакого отношения. Короче... Инвесторы ищут альтернативу на рынке коммодитис, на рынке других валют, но нету, понимаешь? Пока не нашли альтернативу, нет, и все. Вот точка.
А коммодитис тоже к комодам не имеет отношения. Золото. Золото. Мы видим рекордные цены на золото. Сколько там? 3...
Ну, кстати, 500... золото корректируется сейчас.
Чуть-чуть вниз пошло. Ну, тем не менее, все равно были исторические максимумы вообще за всю историю. Как
ну,
бы.
Поехали.
Ну, нестабильная обстановка куда перекладываться? Золото пошло.
Значит, кто покупает золото? Три группы. Первая — это центробанки. Они покупали и будут покупать.
Это физическое золото, физические объемы
да,
золота.
Да, физические объемы золота. Почему они это покупают? Да потому что им надо куда-то резервы складировать. И чем меньше доверия... К тому же доллару, евро и так далее, тем больше центробанки для сохранности. Они золото покупают и у себя хранят. Вот, поэтому они это делают и будут делать дальше. И китайцы, и японцы, и наши. Все потихонечку подкапливают золото. И стабильно центробанки покупают. Второе — это инвесторы. Понимая, большие инвесторы, понимая, что альтернатив мало и лучше в нестабильные времена быть в чем-то понятным. И вот, знаешь, осязаем, пощупал мою вещь, на зуб особенно. Так вот, тоже золото покупают. Ювелиры. Ювелиры в последнее время снизили объемы покупки немного. Почему? Дорого. Дороговато. Но в целом, я думаю, что тренд на рост золота по мере нестабильности мира этого и переформатирования этого мира, который идет реально на да, наших конечно. Глазах, в итоге спрос на золото будет стабильный. И я не удивлюсь, если мы увидим золото 4000 за тройскую унцию, 4,5. Ну и сегодня. Понимаешь, это все-таки большой рынок. Он стоит там уже 25 где-то триллионов долларов капитализация золота в мире. Ну, много.
А у кого покупают золото? Хороший вопрос.
В смысле, у производителей есть золото. Огромное количество производителей. Самые крупные там в мире — это Ньюман, Барик, там, допустим, там, ну, их масса.
А наши как-то стоят?
Конечно, там, конечно. У нас полюс золота, у нас этот Южурал золото и так далее. Нет, у нас много производителей золота. И Центробанк, кстати говоря, в ОАРы потихоньку покупает. А кто покупает от Центробанка? Не задавали вопрос себе? Ты знаешь, сколько сейчас расплодилось контор, которые вот продают физическое золото?
Маленькие слиточки такие.
Слиточки или же монетки. И, кстати говоря, говоря, народ раскупает вовсю. Народ не дурак. Я был в одной такой конторе, мне ребята показывают. Тут вечная капсула. Такая вот штука такая, да, закручивающаяся.
Ага, да-да-да, я видел. Жидкое золото.
Нет, это такая капсула. В нее можно положить то ли 50, то ли 100 таких золотых монет. Берут и, если что, закопать. Вот так вот приплыли. Спрос, говорит, на такие тюбы. Бешеные, герметичные тюбы, да. То есть народ потихонечку, вот знаешь, так вот тоже доверие ко всему происходящему мало. Народ покупает золотые монетки. Да. И складывает. И вот так по всему миру сегодня. Люди видят нестабильность и понимают. Это, знаешь, у нас генетически. Надо чего-то такое понятное. Ну, вот куплю инвест монет, какой-нибудь победоносец. И уберу подальше. Да, такое идет тоже. Таким образом, значит, давай подведем итог.
То есть вы даже на 4000 ставите, то есть это еще где-то 10% рост золота. Это
да я ни все... на что не ставлю, я же не в казино.
Ну, примерно.
Я просто говорю следующее. Тренд, скорее всего, будет сохраняться. То есть он волатильный. Сейчас идет коррекция, потом снова пойдем наверх. Глобально, я думаю, что в этом году 3800-4 мы можем увидеть, а так дальше и 5, и 6, может быть. По мере того, как доверие... Слушай, ну, доллары можно печатать, золото сложнее.
Согласен, да. Вы точно заметили, Жень, что вопрос не в том, что золото дорожает, вопрос в том, что как бы доллар и все остальные валюты вместе с ними дешевеют. Все же говорят, что нынешний доллар и доллар даже 80-х годов, я уж не говорю про 50-е, ну, там 60-е, это разница в порядок уже.
Ты представь себе, например, вот, не знаю, 30 лет назад человек говорит, у меня есть миллион долларов, все говорят, вау. Сегодня человек говорит, ну вот у меня есть миллион долларов, ну это что значит? Ну квартира в Москве, ну хорошая квартира, вот и все. Извини, вот да, обесценилось.
Да. Мнение гостей расходится. Недавно в гостях у Евгения Надоршина был эксперт, который говорил, что спрос на золото — это большой пшик, пишет нам Юля.
Ну, это хорошо. Я очень люблю, когда есть разница во мнениях, потому и растет. Вот если все говорят, что золото будет расти, значит, оно будет падать. Знаешь, лет 5 назад, года 4 назад, когда я сказал, ребята, было тогда 1600, берите золото. Только ленивый меня не плевался, не кидался, так сказать, тухлыми яйцами. Я говорю, берите золото. Это было года 4 назад. Но вот сейчас мы имеем 3300, 3200. И еще раз говорю, будет 3800 и будет 4. Но в тот момент, когда все скажут, что золото будет
надо
10,
сбрасывать. Надо сбрасывать. Надо сбрасывать. Вот поэтому мне ваше мнение про облигации вот опасно. Все говорят, в облигации вкладывайтесь. Вот.
Да не, ну это все разумно.
Просто. Хорошо.
Это математика.
Хорошо. Ребят, делаем короткую паузу. Известный российский инвестбанкир Евгений Коган в гостях у Набутов здесь. Forbes. И несколько слов на хвосте эфира про криптовалюты. Мы еще не можем не поговорить
об этом. Же.
Набутов здесь. Forbes.
Так, быстро, прямо экспресс. Жень, Виктор, спросите вложение в коммерческую недвижимость. Алексей Митище.
Ничего плохого в этом не вижу. Да, она, может быть, не будет сейчас безумно расти. У нас идет замедление экономики. Поэтому вот безумного там роста точно не будет. Потихоньку
как
будет
инструмент
расти.
Сохранения не
как инструмент как сохранение, да, коммерческая недвижимость.
На стадии плохого строительства. Ну, тут риски же еще. А вдруг не достроят?
Нет,
а затоваривание просто... коммерческой недвижимости.
Ну, может
сейчас
быть,
есть.
Да. Я бы сейчас,
надо рынок смотреть.
Я бы в жилую даже вкладывал. Не боялся. Вот когда ее хоронят. Жилую надо брать.
Согласен. Кстати, по производителю золота недавно видел список топ-мировых производителей. Казахская компания на четвертом месте, компания на четвертом. Наших вообще не нашел.
Ну, потому что наших исключили просто из списков.
Окей.
Про Полюс, кстати.
Про
Полюс.
Крипту что-то хотели.
Подожди, а Полюс, кстати, самая эффективная золотодобывающая компания мира, просто чтобы вы знали.
Интересно.
Она очень эффективная.
Коротко, про криптовалюты.
Ну, давайте.
Что скажете? Вот сейчас биткоин, кстати, как и золото, ставил исторические рекорды. Там я не буду сейчас смотреть, 110.
Ну, в моменте 108, но не принципиально.
Хорошо, плюс-минус.
Ну, там, наверное, будет дороже. Но вообще я по закону не имею права давать прогнозы по крипте, чтобы вы знали. У нас уже законодательство.
Ах, серьезно?
Да. Я не имею права, особенно публично, давать прогнозы. Говорить, ребята, покупайте там биток, он будет там типа 150. Нельзя. Я не имею права этого делать. Но я могу сказать так. Тренд действительно на рост. Почему? Первое, это действительно недоверие к основным базовым валютам. Второе, понимаешь, какая штука? Вот для меня, когда вот меня спрашивают, ну хорошо, вот не знаешь, что купить, ну покупай золото. Для молодого человека, особенно для молодых мультимиллиардеров, допустим, из Кремниевой долины, ты задаем вопрос, золото или крипта?
Да крипта, конечно.
Вот и все, да.
Они просто не выросли.
Они свои свободные туда вкладывают, и вкладывали, и будут вкладывать.
И тем самым вот подкачивают это, рынок все равно.
Да, что стоит за криптой? А, доверие. Б, недоверие ко всему остальному. Да. И плюс формула.
Сама индустрия плюс формула.
А плюс это же антиинфляционный инструмент. Плюс, не забывай, есть возможность уже через стейкинг получать, переведу на русский язык сейчас, получать тоже проценты. То есть получать уже доход. Если раньше у тебя просто держишь биток и держишь, да? Да. Сейчас есть такая возможность, что это как бы тебе дает уже денежный поток. И, кстати говоря, у эфира то же самое сейчас будет. Ага. Так вот, получается, что это уже инвестиция. Понимаешь, что если ты что-то держишь, и это, как квартира, тебе дает рентный поток или там дивидендный поток.
Да, и плюс сама дорожает там, ну, плюс-минус плюс, ну, больше.
Ну, тут как бы то ли дорожает, то ли нет, мы не знаем. Неважно, что-то тебе дает денежный поток. Ты моментально можешь оценить, сколько это стоит по денежному потоку. Есть такое понятие стейкинг вот теперь, да. Поэтому
крипто... К стейкам не имеет никакого отношения.
Абсолютно. Порезать, так сказать, крови. Не, нельзя. Вот, в чё... Хотя
кровь можно. Можно, можно, еще как.
Да, теперь смотри. Ситуация такая. Крипта — это огромная индустрия. Да. Нравится нам, не нравится.
Да, она уже
существует.
Есть.
И не случайно американцы осознали, что это реальность. А если реальность, то ее надо что сделать? Возглавить. Если есть какая-то проблема и невозможно ее решить, надо ее возглавить.
Но в России тоже, по-моему, какой-то все-таки уже как-то они по регуляторике крипты договорились.
Да, нас сейчас движутся достаточно сильными, так сказать, шагами вперед. Более того, у нас, по-моему, уже, насколько я знаю, разрешили делать ETF-ы на крипту. Что сделал Альфа-банк? Красавцы. Они не стали заморачиваться. Они не стали делать ETF на непосредственно тот же самый биток. Они, по-моему, уже сделали ETF на iBit. ETF на ETF мировой.
Но это, это деривативы, по большому счету.
Ну, по сути своей, да, но прекрасный инструмент. Слушай, красавцы, подсуетились.
А BlackRock — это компания, которая полмира принадлежит.
Ну, там минимум условно. Где-то 10 или 12
их две
триллионов.
Таких. Я забыл, да. Как вторая называется. 13 их триллионов в управлении. И вторая, и они еще являются держателями контрольных пакетов друг друга.
Ну, они
может, не контрольных, но у них огромный. То есть такая страховка. Две американские компании, которые завуалированно принадлежит полмира.
Так вот, вот эти вот компании, а заодно еще целый ряд других, точнее, фондов, выпустили на крипту ETF-ы. Вот они на биток уже на эфир есть. Скоро будет на Solana, но другие, так сказать, там, Ripple. Это... Важно, что будет много ETF-ов. И любой нормальный человек, который торгует на мировых рынках, так же, как акции Apple, Amazon, так сказать, Broadcom и чего угодно, может покупать ETF-ы, что и многие делают. Я делаю. Я держу довольно много Айбита, я держу много эфира краудскали. Ничего, нормально. Сижу и не чирикую, радуюсь.
Есть такая трейдерская поговорка. Закупились на хаях, прокатились на...
Да,
да, вы знаете. Есть, да, такая поговорка?
На болтах.
Кто знает, где находятся хаи, где они не находятся. Поэтому, смотрите, я как человек, который торгует на рынках уже 35 лет, делаю простую вещь. Я вот хочу покупать это и систематически, спокойно покупаю. Мне пофигу, это на хаях, не на хаях. В итоге ты все равно выбираешь какую-то неплохую среднюю. Ну, это просто, ну, в любой торговле нужна система и спокойствие.
Евгений, спасибо. Как и в жизни? Как и в жизни. Евгений, спасибо вам большое. Евгений Коган, известный российский инвестбанкир, был в гостях у Набутов здесь, Forbes. Вижу, что вам было интересно и полезно. Все, услышимся завтра.
Спасибо, друзья. Всего самого доброго.